Как вообще настроение? Как настрой? Классно. Я рада видеть вас. И мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит онлайн, и всех тех, кто смотрит, будет смотреть записи. Мы вас любим. Вы наша семья. И мы с вами одно целое. У меня сегодня простое послание. И проповедь называется «Умереть, чтобы жить». Вообще, вот вы когда-нибудь задумывались, для чего Бог вас спас? Для чего Бог тебя спас? Понятно, что Он тебя любит по своей великой любви. Он спас, Он оказал эту милость. Но ты знаешь, я хочу сказать, что есть что-то большее, чем просто быть спасенным. У нас много сегодня. Ой, я спасся, и все, у меня все классно. Я иду на небо. Но есть что-то больше. И я и ты призваны, чтобы исполнить волю Бога на этой земле. Мы сегодня будем читать много мест. И я хочу начать с 2 Тимофея, 1 глава, 9 стих. «Бог спас нас и призвал нас своим святым призывом не по нашим заслугам, но для исполнения своей цели и по своей благодати, данной нам через Иисуса Христа еще до начала времен». Писание говорит, что Бог спас нас для своей цели, для исполнения своей цели. Ну, какая же цель? Мы часто с вами думаем, что ну вот какое мое призвание? Моя цель — это, наверное, что-то там, я, да, ну, аминь великая, да. Что моя цель, допустим, быть прославителем, быть там тем или иным, да, какое-то служение. Но что же хочет Бог? И 1 Тимофею, стих из лидерской школы, кто проходит. «Это хорошо и приятно Богу, нашему Спасителю, ведь Он хочет, чтобы все люди были спасены и достигли познания истины. Вот что на самом деле хочет Бог. Отец хочет приобрести народы для себя, и ты нужен Ему, чтобы осуществить этот план». И следующее место Писания, оно наглядно показывает. Это Матфея 9 глава, когда Иисус, Он обрисовывает своим ученикам картину происходящего. И знаете, эта картина, она, ну, по сей день, она живая, она действительно, это, ничего не изменилось. «Увидев толпы народа, Он сжалился над ними, потому что эти люди были измучены и беспомощны, как овцы без пастуха. Он говорил своим ученикам: жатвы много, а работников мало. Поэтому просите хозяина жатвы, чтобы он выслал работников на свою жатву». Иисус показывает ученикам: жатвы много, и Он видит, что люди, они страдали, они мучились, и они были словно овцы, без пастыря рассеянные. И этот стих, он наглядно показывает нужду Иисуса в тебе, лично в тебе. Не в твоем соседе. Знаете, мы часто думаем, что мы всегда сидим и ждем. Ну, вот кто-то придет, кто-то сделает, кто-то для меня что-то сделает, кто-то там сделает, придет для России, для вообще для этой земли. Но ты знаешь, я тебе хочу сказать, что ты — это тот элемент, ты. Ты — этот работник. И как сейчас модно говорить, что Бог, Он тебя приглашает в свой семейный бизнес по спасению душ. И ты знаешь, что у Бога вообще ничего не случайно. И то, что ты здесь, это не случайность. И я сейчас докажу. Бог говорит: я открылся тем, кто не спрашивал меня. Я уверена, что большинство из нас здесь, ну, не искали Бога. Я найден теми, кто не искал меня. Он говорит: вы меня не выбирали. Я сам выбрал вас и назначил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод выдержал испытание временем. И он говорит своему пророку Иеремии: прежде чем я образовал тебя во чреве, я уже знал тебя. Прежде чем ты вышел из утробы, я избрал тебя, я назначил тебя пророком для народов. Так вот, то, что ты здесь, то, что ты вообще услышал о том, кто такой Бог, встретился с ним, не встретился, я не знаю. Но это не случайно. И когда тебя еще не было в планах, Бог, Он уже познал тебя, и Он уже тебя назначил. У тебя уже было предназначение. Поэтому, если ты думаешь до сих пор, что ты пришел, ты выбрал Бога, и ты что-то вообще решаешь, что ты заблуждаешься. Бог всегда выбирает сам. Бог назначает сам. И ты предназначен для этих поколений и для этих наций. И поэтому есть что-то большее, что, чем ты видишь сейчас своими глазами. И поле, да, вот мы видим. Огромное поле, поле жатвы, да, жатва. Нивы побелели, жатва поспела. Если представить, что это все люди, то это огромное количество людей, которые сегодня нуждаются. И Бог сегодня, Он готовит свои сосуды, Он готовит тебя и меня, и наши сердца для того, чтобы мы могли принять и вместить Его детей. Это поколение, оно нуждается лично в тебе, оно нуждается в Иисусе, который живет внутри тебя. И нам пора выйти, знаете, из такого бытового приземленного христианства, которое основано на наших каких-то нуждах. Сосредоточение на земных благах. Я, мое, мне, а как же я? Все направлено вовнутрь. Я спасен, я благословлен и так далее. И нам надо, знаете, с вами просто переместить взгляд, который сегодня направлен внутрь нас, нам нужно переместить его наружу. Знаете, наше христианство, оно должно перейти из стадии интро, что значит внутрь, в стадию экстра. Экстра-христианство. Аминь. То, что ты сегодня имеешь, работа, дом, семья, различные земные блага, вы знаете что? Это все временно. Библия говорит, что жизнь человека, она как трава увядает, все раз и нет. С собой ты ничего не заберешь. И на самом деле твое богатство и твои вот эти вот, то, что ты имеешь, они не делают тебя счастливым. И ты думаешь, что вот я живу. И я, знаете, вот некоторое время назад думала, что вообще такое жизнь? Мы так все часто, мы живые, мы живем. И просто я видела своими глазами, что большинство, оно, ну, имеет вид жизни, они вроде бы ходят, они что-то делают, но они не живые. Нет жизни, они, ну, в каких-то непонятных вообще вещах, они несчастны. И если мы посмотрим даже на людей в миру, да, которые богаты, масса самоубийств, богатство и земное благо не делают тебя счастливым. И что значит жизнь? Жизнь — это способность воспроизвести себя в следующем поколении. Я сейчас говорю не о детях. Я сейчас говорю намного дальше. Это способность воспроизвести себя в поколениях. Что делал Иисус? Иисус исцелял, воскрешал, освобождал. Он поднимал учеников, Он учил их, Он вкладывал себя, Он сеял себя в своих учеников. И Он им сказал: «Пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и учите их исполнять все, что я вам повелел. Пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками». Вот первая основа вообще того, что ты должен делать. И Он послал учеников приобрести народы для Него. И знаешь, чтобы достигнуть вообще народы, чтобы достигнуть нации для Иисуса, ты должен себя посеять сначала, посеять свою жизнь. И Библия четко говорит, что семя должно умереть вначале. И мы с вами все прекрасно, тысячу раз, наверное, слышали, что семя должно умереть. Мы слышали о смерти, о том, что нужно себя распять. Мы слышали о посвящении. Мы молились такими молитвами. Кто молился такими? «Вот я, Господь!» Раздирая на груди рубаху. «Вот я, пошли меня, я пойду, я посвящаю тебе свою жизнь, ломай меня полностью, делай все, что ты хочешь». Но, знаете, фишка в том, что когда вот приходит тот момент, когда твоя молитва должна притвориться в жизнь, смотришь, тебя нет. Только что вроде тут был. И знаете, посвящение — это очень неудобно для тебя вещь. Ну, и поверьте, я знаю, о чем я говорю. Посвящение — это очень неудобная вещь. Ты знаешь, посвящение, оно заставляет тебя делать то, что ты не хочешь. Оно заставляет тебя идти туда, куда ты не хочешь. Оно заставляет тебя выходить из зоны комфорта постоянно. Ты вроде бы только, ух, опять иди. И Бог готовит наши сердца для того, чтобы мы были способны вместить эти нации, вместить эти поколения. Бог готовит нас, знаете, к большему влиянию и большим ресурсам. И Он переплавляет наши сердца, как золото. Вообще, я читала, чуть-чуть затронула этот момент, как переплавляют золото. И вы знаете, это такой уникальный процесс. Золото нагревают до тех пор, пока и примеси, которые есть в нем, они поднимаются, и они выходят, испаряются. И плавильщик нагревает золото до той поры, пока он не будет в нем видеть свое отражение. И уникальность процесса еще в том, что вообще, ну, эта процедура, она требует мастерства, потому что если ты чуть-чуть передержишь, или ты если чуть-чуть нагреешь, то золото тоже испарится. И знаете, я как параллель, если провести с нашим отцом, то он вообще мудрый Бог. Он тебя не убьет в буквальном смысле. Да, ты должен умереть, но это не должно тебя прямо вот действительно убить. Поэтому нужно пройти, дорогие, эти процессы полностью. И к чем большим вещам ты призван, тем больше процесс очищения и тем глубже процесс очищения тебя ожидает. Знаете, вот если на каком-то этапе, допустим, нашего влияния, на каком-то этапе нашего служения, может быть, ты можешь быть со своими завихами, со своими тараканами в голове, то, переходя на следующий уровень и на сферу большего влияния, то, что сегодня покрывается, там оно не может быть покрыто. И это нужно оставить, и это требует изменений. И вообще процесс переплавки — это, ну, на самом деле такой тяжелый процесс для каждого из нас. И это сфера, где мы должны побеждать. Царство Божие, оно, Иисус нуждается в подготовленных, в умелых и в послушных жнецах, а не в таких, которые сегодня мы с тобой, а завтра я на диване полежу, посплю. Самая сложная война — это война с собой. Самая сложная. Не с дьяволом, не с какими-то вещами. Именно с собой. Со своим «не хочу», со своим «не буду», со своим характером. И я хочу коснуться вообще, что такое человек. Ты, то есть человек, это сложно организованное существо, которое сформировалось в определенной среде, в определенной культуре, в определенных традициях, в определенных убеждениях. Все это формировало твои привычки, твой характер, твой образ мышления, твои поступки. И, вернее, все это оказывало влияние на твои поступки и действия. И знаете, и среда, в которой мы формировались, она, как правило, не Божья. Так вот, и когда Бог, Он начинает искоренять какие-то недостатки в твоем сердце, да, недостатки характера, твердыни, стереотипы мышления, это требует от нас выдержки, терпения и сил. Но мы должны это пройти. Когда мы приходим к Богу, и когда мы встречаемся с Ним, я бы даже сказала, знаете, столкновение с Богом, оно не проходит бесследно ни для кого. И если вспомнить апостола Павла, когда он столкнулся с Богом, да, он ослеп на 3 дня. Такая вообще, да, классно, ну, встретился с Богом. Инкаунтер такой чудесный. Встретился и ослеп. Да, я немножко скажу защиту наших инкаунтеров. Я как администратор, мне часто люди пишут и предъявляют какие-то претензии, что вот у меня там после инкаунтера вашего все хуже стало. Посмотри на апостола Павла, почитай, что он ослеп на 3 дня, а потом он на некоторое время вообще как бы исчез с поля зрения. И вы знаете, я вот когда читала, я думала, какой же интересный процесс проходил Павел. Не написано в Библии, что он переживал в эти моменты, что он чувствовал. Но, знаете, я думаю, что ему было очень непросто и очень тяжело. Когда ты полжизни во что-то верил, ты что-то делал, и потом узнать, что это все было заблуждением, ну, это действительно тяжело. Тяжело понять, тяжело принять, тяжело это прожить. И Павел, он проходил свои процессы, процессы очищения, процессы переплавки, процессы изменения мышления. И потом он уже вышел, мы видим, другим человеком. И как Иисус, и как другие ученики, Павел, он посеял себя. Он так посеял, что мы до сих пор, 2000 лет назад, мы знаем, кто этот человек, что он делал, мы питаемся его трудами, мы можем прочитать, и мы питаемся его мудростью. Я хочу посеять свою жизнь так надолго, в поколение. И мы вкушаем его плоды сегодня. И каждый из нас, ты должен стать тем семенем, которое должно быть посеяно, которое должно умереть и принести плод вечности. Не просто на день или на два, но плод вечности. Ты должен стать хлебом для этого поколения. И мы помним, да, это место, где Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, благословил пищу, и затем он разломал и дал своим ученикам, чтобы те накормили народ. Так вот, ты знаешь, что я тебе скажу, что ты тот хлеб, который предназначен для поколений. И твоя сущность, которая сформирована вне Бога, она должна быть сломана, прежде чем Иисус сможет накормить тобой народы. И чем больше ты позволишь Богу сделать это, преломить тебя, тем больше питаться могут от тебя. Тем больше поколений, тем больше народов сможет питаться тобой. Бог, Он ломает нашу безбожную сущность, преображая в свой образ. И тем самым Он умножает нас, умножает наше влияние, умножает наши ресурсы, нашу силу, наши знания, наши способности. Но моя проповедь не о том сегодня, чтобы позволить Богу себя изменить, чтобы приобрести какое-то влияние. Моя проповедь, чтобы позволить Богу изменить себя, чтобы накормить Его народы, чтобы быть розданным в Его поколение, которое нуждаются те, кто еще не слышал, те, кто еще не видел, те, кто еще блуждают сегодня, те, кто не встречался. И знаете, часто я замечала, вот мы приходим к Богу, допустим, да, мы встречаемся с Ним, мы влюбляемся, мы такие горящие, мы такие, о, безбашенные. Куда ты пошлешь, Господь? Скажешь, идти в Африку пешком, я пойду. Все, что ты хочешь. Но знаете, потом проходит какое-то время, твоя жизнь, она стабилизируется. Ведь мы как часто приходим? Мы приходим нагие, побитые, как блудные сыны, да? Все промотали, пришли, вот. Конечно, Господь. А у нас и принимают, и мы, да, мы пойдем. Но проходит какое-то время, наша жизнь, она устаканилась, стабилизировалась. Мы обросли какими-то благами, какими-то материальными вещами, комфортом, устройством. И потом уже у нас, как в песне, знаете, «Когда меня ты позовешь, боюсь тебя, я не услышу». Что происходит? Что происходит с тобой? Ты думаешь, ты все достиг? Моя работка, мое служеница, мой муженек, моя женушка, мои детки, моя машинка, моя квартирка. Это все хорошие вещи, но есть что-то большее. Скажи своему соседу, что есть что-то большее, чем ты видишь сегодня. Есть что-то большее. И хочу рассказать, ну, такой просто небольшой пример. Знаете, вспомнила, когда пришла... Нет, наверное, пришла к Богу, это будет неправда. Когда я вообще поехала в РИП-центр? Перед тем, как уехать, я пришла на группу созависимых, это была церковь. Я пришла полностью разрушена, уничтоженная. Ой. В общем, вкратце скажу, что у меня было два выбора. Либо ехать на реабилитацию, что-то менять, либо в тюрьму. Конечно же, я выбрала реабилитацию, так как в тюрьму мне не хотелось. И я пришла на эту группу. И вы знаете, я не помню вообще абсолютно, что они мне говорили там. Я увидела их глаза. Это были такие глаза, я просто зашла, а там еще половина знакомых, соответственно. Я еще помню, обиделась на них, думаю, блин, они уже тут спасены, а мне не говорили даже. Я тут хожу, блуждаю, не знаю, куда вообще деть, куда приткнуться, они тут, у них все классно. И меня поразили просто их глаза. Это, знаете, были горящие глаза, такие полные жизни, полные надежды. Они что-то мне говорили, я вообще все мимо, но вот эти глаза, и я сидела и думала, ну, у них получилось, значит, у меня тоже получится. И поехала. И самое, что удивительное, сейчас я смотрю на тех людей, вы знаете, по-моему, только одна-две пары остались вообще в церкви и живут с Богом. Остальные все ушли в мир. Что произошло? Произошло то, что они все женились, появился комфорт, появились другие заботы, и их нет. И я не говорю сейчас, что работа, что вот эти все какие-то вещи, да, материально это плохо. Это хорошо, но ты знаешь, что хорошие вещи, они могут тебя остановить и могут способны тебя удержать. Поэтому не останавливайся. Помни, что есть что-то больше, чем ты видишь сейчас. И мы все себя сеяли. Каждый свое, каждый свои ресурсы какие-то. Кто-то ресурсы, кто-то время, кто-то финансы. И мы многие сегодня пожинаем. Пожинаем урожай. Но ты знаешь, я тебе скажу, что то, что ты сегодня пожинаешь, это не урожай. Это семя, которое снова надо посеять. И написано, да, что пока существует земля, сев и жатва, они не прекратятся. Мы всю свою жизнь будем сеять, пожинать, сеять, пожинать. Конечно, по идее, с каждым разом как бы наш урожай он должен в геометрической прогрессии расти. Мы пожинаем больше, но, соответственно, мы должны сеять больше. И мы должны каждый раз обнуляться, для отдавать себя для этих поколений. И отдавать всегда тяжело, если нет любви, если нет боли за это поколение. Если этого нет, как бы ты ни пыжился, как бы ты ни старался, ну, ничего не получится. Жатва поспела. И жатва — это ключ к пониманию сердца Бога. Помните, да, мы читали вначале, что Иисус жалился, когда увидел. То есть его сердце, оно болит, а его сердце, оно переживает за каждого. Его сердце ревнует о каждом. И нет ничего лучше для каждого из нас, чем жизнь, прожитая в Божьей воле. И знаете, можно делать правильные вещи. Правильные вещи, хорошие, христианские. Но при этом вообще абсолютно пролетать мимо цели. И мы сейчас с вами прочитаем. Исайя, 58 глава. Я буду читать со 2 стиха. Так, сообщения пошли какие-то. Так. День за днем они ищут меня и желают знать мои пути, словно народ, что творит правду и не оставляет повелений своего Бога. Они просят у меня справедливых решений и желают приблизиться к Богу. А зачем мы постились, говорят они, если ты не видел? Зачем мы смиряли себя, если ты и не заметил? Но в день своего поста вы служите своей выгоде и притесняете работающих на вас. То есть Бог, да, говорит, что люди, они хотят узнать его пути, они постятся, они ищут его. Это хорошие вещи, правильно? Хорошие, это замечательные вещи. Но мотивы этих людей, они были направлены на них. Бог говорит, вы поститесь для своей выгоды. И читаем дальше. Хотя это не в тему, но я прям хочу прочитать, мне нравится конец, как заканчивается эта глава. Так, пропустим и... Давайте с пятого. «Разве таков тот пост, что избрал я? День, когда человек лишь смиряет себя. Разве он для того, чтобы клонить свою голову, как камыш, и лежать в рубящей пепле? Это ли вы назовете постом днем, что угоден Господу? Разве пост я избрал не для того, чтобы снять оковы неправды и развязать узы бремени, чтобы освободить угнетенных и сломать всякое ярмо? Не в том ли он, чтобы поделиться едой с голодным и дать пристанище бедному скитальцу, видя нагого, одеть его и не отворачиваться от родственника? Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро придет твое исцеление, и твоя праведность пойдет пред тобой, и слава Господня защитит тебя сзади». С 10 стиха. «Если ты предложишь свою пищу голодному, насытишь страдальца, тогда воссияет во тьме твой свет, и мрак твой станет, как полдень. И Господь всегда будет вести тебя. Он насытит тебя в безводных местах, укрепит твои кости, и ты будешь как орошаемый сад, как источник, чьи воды не иссякают. Отстроятся твои древние развалины, и поднимутся прежние основания, и назову тебя восстановителем стен и возобновителем жилых улиц». Если удержишь свои ноги от нарушения субботы и не будешь искать своей выгоды, мой святой день, если будешь называть субботу радостью и чтимым святым днем Господа, если будешь чтить ее, не хлопоча о своих делах, не служа своей выгоде и не пустословия, тогда ты найдешь свою радость, Господи. И Бог говорит, я пронесу тебя по высотам земли и дам вкусить от наследия твоего предка Иакова. Так сказали уста Господни. Правильные вещи... Хорошие вещи, ну, они не говорят о том, что ты в воле Бога. И мы видим здесь, да, ясно, понятно, что суть жизни — это не в том, чтобы поститься, не в том, чтобы какие-то вообще искать Бога там, да, с утра сел я на ранней заре, Господь, ищу твое лицо. Приди, Господь, благослови меня этот день. Мы видим, что суть жизни в том, чтобы отдавать. Знаете, мне как-то мой муж, когда мы поженились, я не помню, откуда вообще это учение такое, но у меня было такое понимание, что вообще служителей как бы надо благословлять. И не помню, где это, кто сказал, где это я услышала. И у меня было понимание, я же служу им, то есть меня должны благословлять. И я как-то поделилась со своим мужем. И он встал такой, говорит, ты должна быть благословением. Моя твердыня в этой, в голове моей сразу, сразу рухнула. Я поняла, ну действительно. И мы сегодня, знаете, большинство, не говорю, что все, но большинство живут, чтобы меня благословили, меня должны благословлять. И если мы знаете, если мы вот примем эту истину, что я должен стать благословением, я — это благословение. И жалко, вот нет доски. Представьте, что да, люди, и которые направлены... То есть, которые думают, что их надо благословлять, им надо давать, бедные несчастные, что меня не любят, меня должны любить, мне должны служить. То есть, и мы люди, и они замыкаются на себе. То есть, и если наше мышление изменится, то, что я отдаю, то есть мы будем соединены друг с другом. Поэтому ты должен стать благословением. И вообще сердце, да, нашего Бога — это сердце даятеля. Он любит отдавать. Я хочу прочитать несколько стихов именно о делах. Титу 3:14. «Пусть и наши учатся посвящать себя деланию добра ради удовлетворения необходимых нужд других, чтобы и их жизнь не была бесплодной». чтобы жизнь не была бесплодной. Ага, оказывается, жизнь может быть бесплодной. Требуй от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми и охотно делиться своим богатством. Таким образом, они соберут себе сокровища, которые станут добрым основанием их будущего и получат по-настоящему подлинную жизнь. Жизнь можно обрести по-настоящему только тогда, когда ты отдаешь часть себя, когда ты сеешь часть себя в другого человека, в эти поколения, в эти нации, которые нуждаются, когда ты кладешь свою жизнь на алтарь за эти души. 2 Коринфянам, 4 глава, 11-12 стих, Павел пишет: «Мы живые, все время предаемся смерти за Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в наших смертных телах. Смерть совершает свою работу в нас ради того, чтобы в вас совершила свою работу жизнь. Смерть совершает свою работу во мне ради того, чтобы в вас совершила свою работу жизнь. Иисус умер, чтобы мы могли жить. Он дал нам вечную жизнь. И так же, как Иисус умер, точно так же наша смерть для себя, для своих целей, для своей выгоды, для своих желаний, она служит средством пробуждения к жизни других народов. Я повторю еще раз. Твоя смерть для себя служит средством пробуждения к жизни поколений и наций. Поэтому как бы ни было тяжело проходить какие-то моменты, проходить процессы переплавки, пожалуйста, не сдавайся и помни, что за тобой стоят целое поколение, целые нации, которые сегодня нуждаются в Боге, которые нуждаются в спасении. И напоследок я хочу прочитать отрывок главы Исаия 62. А можно уже музыканты, да, выйдут? Вторую песню. Я буду читать с 9 стиха, и потом мы будем молиться по этому месту. «Но те, кто жнут, будут есть и Господа славить». Аминь, скажи на это аминь. Те, кто жнут, мы призваны, чтобы жать. Мы призваны к жатве. «Те, кто жнут, будут есть и Господа славить. И те, кто собирает виноград, будут пить вино во дворах моего святилища. Проходите, проходите через ворота. Готовьте народу путь. Прокладывайте, прокладывайте путь. Уберите камни, поднимите народом знамя». Давайте встанем. Мы призваны, чтобы убрать камни с дороги того поколения, которое идет за нами. Мы призваны, чтобы поднять это знамя, знамя, которое Иисус, это знамя любви, чтобы поколения, чтобы нации, они увидели и пришли к этому источнику. Мы призваны, чтобы быть благословением. И мы призваны, чтобы посеять свои жизни в эти нации. Жизни.
нации. Мы прокладываем путь, мы прокладываем путь, мы убираем камни, мы готовим путь, мы готовим путь, по которому пойдут народы, по которому нации придут к тебе. О, мы готовим путь, мы готовим путь, мы готовим путь. Мы сеем себя, чтобы быть пожатыми намного дальше, намного дальше, чтобы быть найденными намного дальше, чтобы быть найденными следующими поколениями, тех, кто идет за нами. Мы кладем свои жизни на алтарь ради них, ради тех, кто еще не спасен, ради тех, кто еще нуждается. Мы умираем для себя, чтобы жить, чтобы нести жизнь этим поколениям. Открой наши глаза, чтобы увидеть тех, кто нуждается сегодня в Твоем Слове, чтобы увидеть тех, чтобы почувствовать на себе боль Твоего сердца за эти поколения, чтобы почувствовать на себе боль тех, кто нуждается, боль тех, кто сегодня потерян, боль тех, кто сегодня умирает. Открой наши сердца, чтобы почувствовать безысходность этих душ. Открой наши уши, чтобы услышать крик этого народа. О, земля стонет и ждет. Эти нации, они кричат к тебе. Эти нации, эти народы, они кричат и взывают, не видя выхода. Но мы встаем, но мы берем. Берем на себя ответственность за эти души. Мы те, кто соглашаемся стать работниками на этой жатве. Мы те, кто соглашаемся положить свои жизни за это поколение. И мы устанавливаем Твое знамя. Мы устанавливаем знамя Твоей любви. Мы говорим манифестация Твоего Царства на этой земле. Мы устанавливаем это знамя на высокой горе, на Твоей святой горе. И мы говорим, что все народы, они придут. Мы говорим, что все народы, они увидят и потекут к этой святой горе. Потекут по этому пути, который сегодня мы готовим для них. Все народы придут, все народы успокоятся у Твоих ног. Мы говорим жизнь, мы говорим жизнь нации. Мы умираем для себя, для своих целей, для своих планов. Мы сеем свои жизни, мы сеем свои жизни. То поколение, которое следует за нами. Отец, мы хотим принести плод, плод, который пребывает вечно. Мы сеем себя. Мы сеем себя. Мы сеем себя в Твое Царство, в эти народы, в это поколение. Отец, я молюсь, пусть каждая жизнь, пусть каждая посеянная жизнь, она принесет свой плод. Пусть каждая посеянная жизнь, она прорастет и станет хлебом для этих народов и наций. Пусть каждая посеянная жизнь, она прорастет и будет деревом, в тени которого будут укрываться народы. Иисус, Отец, помоги, помоги нам пройти каждому свой процесс очищения. Помоги нам пройти каждому свой процесс становления. Просто сбереги нас для себя, для этого поколения. Чтобы наши жизни, они не были прожиты впустую. Чтобы наши жизни, они нашлись в следующем поколении. На века. Отец, мы благословляем этот народ, мы благословляем это поколение. Я благословляю каждую жизнь, каждую душу, которая еще не спасена. Я молюсь за сердце каждого, живущего на земле. Я молюсь, чтобы каждый человек, он встретился с тобой, чтобы каждый человек был найден. Чтобы каждый человек, он нашел себя в тебе. Я молюсь за эти нации и за эти народы. И я благословляю сердце каждого, кто согласился пойти, кто сказал тебе «да», кто проходит свои процессы, кто проходит свои моменты. Я благословляю каждого, кто не сдается. Глобальное видение. Мы хотим видеть глобальную жатву. Мы хотим стать источником жизни для этого поколения. Чтобы ты прославился. Отец, мы воздаем всю славу тебе. Только ты достоин. Только ты достоин. Только ты достоин. О, вся слава тебе. Вся слава тебе, Господь. Воздайте ему всю славу. Мы любим Тебя, Иисус, мы любим Тебя, наш Бог. Мы почитаем Тебя как Царя, как нашего Спасителя, как нашего Господа. Вся хвала и честь Тебе. Вся хвала и честь Тебе.